Здравствуйте, вы слушаете ток-шоу «Киев-Донбасс», которое сегодня для вас ведут Юрий Макаров и Анастасия Багалика, и за режиссерским пультом с нами сегодня Ирина Нижник. Мы начинаем второй час нашего эфира.
На самом деле 18.07 уже?
Да, на самом деле это уже, наверное, даже третий час, поскольку был еще утренний эфир. Об этом тоже не стоит забывать, как также и о том, где нас можно услышать. Услышать нас можно в Киеве на частоте 70,4 МГц, в Красноармейске на 99,6, в Краматорске 103,2 и в Волновахе 103,8 МГц, а также онлайн на сайте громадскорадио.орг. Как мы и обещали в анонсах, наш второй час начинается с разговора о заболеваниях в холодный сезон, о профилактике заболеваний и о том, что делать, чтобы не заболеть в целом. В нашей студии сейчас Евгения Войлова, заведующая поликлиникой Медиленд. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И также тут нужно отметить, что Евгения и переселенка тоже. Да. Евгения приехала из Луганска и, возможно, поэтому вам будет легче рассказывать тем, кто нас слышит на Донбассе, о том, как уберечься от заболеваний в холодное время года. Оно у нас уже началось, уже первые заболевшие есть, но, возможно, кому-то придется пройти этот круг несколько раз, потому что за холодный сезон можно и не переставать болеть вообще, наверное.
Евгения, да. Извините, я вот сразу начну с вопроса здравого смысла. А есть вообще нам о чем говорить? Ну да, ну холодный сезон бывает раз в году, да, потом наступает теплый сезон. Все мы знаем, что, значит, в холодный сезон люди чихают, кашляют, жалуются на горло. И что, собственно говоря, из этого следует?
Ну, хочу начать не с самого начала, может быть, сказать несколько слов о том, что заболевания для каждого сезона есть какие-то более характерные или менее характерные заболевания. Вот для осенне-зимнего периода можно сказать, что более характерны вирусные инфекции и грипп. Особенно мы боимся этого слова, мы доктора и наши пациенты, потому что очень тяжелое осложнение порой дает именно грипп. Поэтому мы советуем привиться в свое время больным. Поэтому мы говорим о профилактике, говорим, что необходимо избегать больших скоплений людей, необходимо помнить о проветривании, необходимо помнить об элементарных правилах гигиены, что нужно почаще мыть руки, взрослый это или ребенок. Нужно научиться кашлять и чихать, извините, в локоть. Оказывается, такие даже рекомендации ВОЗ дает. Потому как рукой мы, вот когда идем где-то, мы беремся за ручку, двери, за поручень в метро, не всегда обрабатываем все это.
Извините, я не последовала рекомендации, я чихнул просто в свой платок.
Ну, платок, как привык. Платок это уже идеальный вариант. Мы говорим о таком, о походном. Потому как, для того, чтобы уменьшить возможность передачи инфекции от человека к человеку.
Ну, я еще не факт, что это у меня инфекция. Может, это
конечно, факт? Конечно, это не факт.
Да. Все хорошо. Давайте с первого, к чему можно прицепиться. Как привиться от гриппа? Мы что, знаем уже, какие конкретные вирусы, какие штаммы уходят
да,
уже?
Да. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения дает свой прогноз летом обычно о том, вот сейчас мы знаем, что в северном полушарии главенствующими являются вот такие-то штаммы. И именно эти штаммы введены в вакцину, которая сейчас имеется в аптеках во всех практически.
Во всех?
Практически во всех.
В том числе и на оккупированной территории?
Про это не могу сказать, не имею информации такой.
А вот если не прививаться от гриппа...
Подождите, секундочку. Нет, это... Настя, извините.
Хорошо.
Вы меня точно так же можете там дергать, останавливать. Я просто потом забуду. А сколько стоит?
Ну, что-то около 100 гривен. В аптечной сети.
Угу.
доза вакцины стоит
примерно... А как проверить, что она вот...
Действенная.
Да.
Ну, это же проверяет не каждый сам по себе, это проверяет государство, фармкомитет, есть специальные люди, которые как бы этим занимаются.
Нету шансов, что тебе всучат...
Нет, значит, с каждой ампулой вакцины вам обязаны в аптеке дать сертификат.
Ага.
И вот там вот все будет написано, что серия такая, номер такая, проверил ли такие, и, в общем, это уже достаточно надежно.
Так, я уже иду в аптеку, Настя.
А вот если не прививаться от гриппа, то...
Понимаете, какая... трудно как бы сейчас прогнозировать, будет ли у нас эпидемия или пандемия именно гриппа. Просто сезон холодный, с перепадами температуры, общая ослабленность организма человека в этот период, уже меньше свежих фруктов, овощей, уже меньше мы бываем на воздухе. И, в общем, целый ряд других факторов способствует тому, что наш иммунитет вот в это именно холодное время года, когда нам так не хватает солнечного света, и многих других факторов, способствует тому, что активизируются даже обычные вирусы, которые являются, удивлю вас сейчас, жителями нашей носоглотки. У каждого из нас есть такие товарищи, которые с нами всегда. Угу. Просто мы промочили ноги, мы не выспались, у нас стресс, какие-то поражения на любовном фронте. И все это может способствовать тому, что заболевание придет к нам. И не обязательно это будет грипп. Грипп просто ну, как раскрученная тема, как ну, то, чего мы больше боимся. Он как-то больше на слуху. На самом деле значительно больше, если нет эпидемии, пандемии, повторюсь, на самом деле больше населения болеет банальными, то, что вот скрывается под маской, острой респираторной вирусной инфекции.
Вот это, кстати, хороший момент, чтобы наши слушатели поняли. Я до сих пор не могу понять.
Да, да, я этот вопрос задаю раз в год осенью.
Чем грипп и к отличается?
Весне, да, и к весне прочно забываю, чем грипп отличается от острых респираторных.
Ну, кардинального отличия, это как бы как подвид, это отдельный вирус, который очень легко мутирует. Почему на него такой упор? Потому что он очень легко передается, относительно устойчив во внешней среде, в отличие от многих других, и дает больше осложнений, чем ОРВИ, и чаще. То есть мы боимся этих осложнений. Мы боимся пневмонии гриппозной, которая может быть в очень тяжелой форме, может быть геморрагическая форма, то есть кровоизлияние в различные органы. Мы боимся ну, синуситов, фронтитов, гайморита, которые чаще наступают после
именно после гриппа. Как такового.
И тяжелее клинику мы имеем гриппа, то есть более высокая температура, сильнее интоксикация, головная боль, ну и так далее.
Вот. Но они, в принципе, родственники.
Они, в принципе, да, двоюродные братья и сестры.
Ясно. Так, а можно просто промочить ноги грубо, не без всякой там инфекции и, ну, собственно, вот простудиться?
Естественно, но как же?
Да.
Ну, мы же все это неоднократно делали, с детства по сию пору.
Безусловно, и продолжаем этим заниматься, и тем не менее, вот я продрог, и я не понимаю, это что, это я кого-то подхватил, или это просто защитная реакция моего
организма? Для вас это вот в каждом конкретном случае, это не суть важно. Важно, что придя домой, после того, как вы вот чувствуете первые симптомы, вы должны... Первое. Если вы живете в большой семье, вы должны постараться изолировать себя, любимого, от окружающих вас. Особенно если в семье есть маленькие дети, которые особый случай, болеют очень тяжело, не имеют иммунитета, как правило. Б. Вы должны принять меры профилактики какие-то, для того, чтобы ваше состояние, вот продругшести, назовем его так, не переросло уже в тяжелое заболевание. Что вы можете сделать? Промыть нос соленой водой можете?
Могу.
Можете.
Я регулярно этим занимаюсь.
Значит, попарить ноги, если у вас еще нет температуры, можете? Можете. Удивлю вас еще раз. Значит, когда исследовали недавно ученые, они, оказывается, этим занимаются, народные средства, которые, ну, мы все привыкли считать, если не панацеей, то помощью при вот этих всех заболеваниях, при разных. Уровень доказательности А, это то есть то, что, несомненно, было доказано, значит, имеет только куриный бульон, как вот как народное средство.
То есть пить куриный бульон?
Нет, не, ну я не строго говорю, что именно в этой ситуации. Ну просто вот наша любимая липа, малина, ага. там
калина,
калина,
ага. мед, лимон.
Мед, лимон не прошли испытания вот этого, ага. а только вот куриный бульон, ну в некоторых ситуациях, ага. как то, что там чашка бульона подкрепила силы больного, ага. То, что мы из классики, ага. из литературы.
Прелестно. Еще замечательно из еврейских анекдотов, да, там есть целый куст анекдотов, посвященных куриному
бульону. Да, это любимая тема, да.
Вот. Слушайте, а можно вот такой варварский метод? Я когда чувствую, что начинаю заболевать, у меня закладывает нос очень сильно, я себе в нос вставляю кусочки чеснока. Такого сока. Я знаю, что это очень варварский метод.
Но вы можете чеснок потереть на терочке, настоять его на стакане теплого молока, допустим, зубочек, ну, на полстакане, скажем, если это вот взрослый человек. Потом это процедить и потом уже это закапывать. То есть это будет как бы смягченный вариант вашего метода.
Ой,
ну, я так понимаю, что вот людям, которые
жесткие
сейчас
вы люди.
Не имеют возможности пойти в аптеку и купить лекарства, особенно смотря на ценники в аптеках, угу. такой метод может показаться довольно действенным.
Ну да, нельзя этого исключать. Ну и вообще вот каждая семья накопила какой-то свой личный, семейный опыт о том, что вот именно это средство, этот мед, этот там жир какой-то. Это, ну, в общем, если это не противоречит здравому смыслу, пусть каждый человек как-то uh-huh. немножко свои школьные знания воскресит. Тем более современные школьники сейчас же уже и о безопасности жизни как предмет проходят, и все там, все им это рассказывают. И, в общем, если это не противоречит здравому смыслу, не супер такое варварское, включается еще, вот я считаю, и такой психологический фактор. Если это всегда помогало, и человек подключает извилины и поможет снова, даже uh-huh. вопреки изысканиям ученых, уровню доказательности, которого нет, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, все имеет право на существование. Ну, многое, по крайней мере, из народного uh-huh. опыта, ну, и семейного.
В том числе и то, что называют деликатно плацебо.
Да.
Хорошо. А теперь там шутки в сторону. Люди, мы все-таки вещаем на Донбасс, и наш, угу. вот это, по крайней мере, вот эти вот, этот наш блок Киев-Донбасс, угу. он главным образом туда, угу. на те территории, где плохо с деньгами, плохо с работой, плохо с бытовыми условиями очень часто, но главное, очень плохо с нервами. Да, это люди, которые пережили жуткий стресс и продолжают его переживать, да, ежесекундно. И не скоро их отпустят, а пока что, собственно, все, ничего же не кончилось. В этих условиях, вот говорят, скажем, вот мне мои родители говорили, что во время войны люди болели меньше. То есть или вообще не болели, или болели существенно меньше. Это правда или нет?
Ну да, но стрессовая ситуация вызывает к жизни целый ряд механизмов, которые дремлют в человеке, которые заложены в нас еще от наших древних предков.
Вы имеете в виду резервы?
Да, я имею в виду резервы. То есть подключается адреналин, которого ага. масса. И реально я тоже об этом читала, и как бы и в институте нам об этом рассказывали, что такие традиционные болезни, как гипертоническая, например, ага. инфаркт, их было значительно меньше в военное время, и в боевых условиях практически никто и насморком-то особо не страдал. Ага. Это были единичные случаи. Ну да, так есть. Но что касается временно оккупированных территорий, скажем это так. Ну вот вы уже представили меня, что я из Луганска, как бы это не секрет. Я работала там в 4-й детской больнице города Луганска, замглавврача по поликлинике. Вот я же имею связь со своими сотрудниками. То есть, ну, я не скажу, что каждый день перезваниваюсь, но, тем не менее, общаемся. Телефон, слава богу, работает, МТС пока. Они работают, наша поликлиника работает. Ее превратили именно в поликлинику, мы раньше были больницей, сейчас uh-huh. это поликлиника. Uh-huh. Осталось примерно 70% врачей. То есть участковая служба примерно, ну, почти что и вся в составе. То есть они принимают вызовы, они обслуживают новорожденных, они обслуживают больных деток, ходят на дом, принимают в поликлинике, консультируют специалисты, те, которые остались. Если их нет в нашей поликлинике, то решен вопрос, куда они их пошлют. То есть худо-бедно те, которые живут, вот я конкретно скажу о своем городе родном.
Да, но извините, Луганск все-таки большой город.
Ну, Луганск большой город, но как бы детская служба, ну, не знаю, чьими усилиями, наверное, тех, кто остались, тех врачей, которые остались, и тех руководителей здравоохранения, которые остались, но она как бы существует, не развалена полностью. То есть спрашиваю, иногда получают гуманитарку, какие-то российские медикаменты, которые могут раздать больным. Есть дневной стационар. Ну, на ночь не остаются больные, но какую-то помощь им оказывает. Вот эта ситуация с той стороны, так как она мне видится отсюда из Киева.
А вот, собственно говоря, вот статистика заболеваний. Я понимаю, что у вас не эта главная тема, но вы ж медики не можете не...
Не говорить о больных?
Да.
Ну, трудно целому ряду категорий больных. То есть, ну как, без пристального внимания остались дети, больные онкогематологическими заболеваниями, то есть лейкозами. Нет медикаментов для продолжения схем лечения. Я знаю, что это есть проблема. Еще с какими-то
средами... Да, это не проблема, это трагедия.
Это трагедия, естественно, это трагедия.
Я даже... Не знаю, как за эту тему браться вообще.
Ну да.
Лучше об этом...
Мы ушли в сторону.
Да, не, ну вы-то специалист, а я могу себе позволить об этом не думать каждую секунду,
ну, да.
Но есть кто-то, кто не может себе позволить каждую секунду не думать.
Естественно. То есть, ну, проблем очень много, и, ну, как сказать... Тяжко все это.
Да, тяжко все это. Но тем не менее, а вот какие-то заболевания, которые наоборот обостряются вот в условиях там, повышенных жизненных испытаний, стрессов, бытовых неурядиц и тому подобное.
Или просто в период депрессии в холодную погоду.
Ну, в принципе, если человека, как говорится, есть какое-то слабое место, если, ну, грубо говоря, когда-то у него была язвенная болезнь, она даст о себе знать в такое время. Когда у него стресс, когда у него депрессия, когда плохая погода на улице. Если у него желчнокаменная болезнь, то пойдет именно по этому сценарию. Если пиелонефрит, у него начнутся такие проблемы. И, в общем-то, и вот наша сегодняшняя тема – простудное заболевание, как назовем его в народе, да, оно может подтолкнуть обострение любого из этих процессов.
А вот давайте вернемся к теме простудных заболеваний. Я вот просто давно хотела спросить. У нас, возможно, я не знаю, по каким причинам, возможно, просто отвыкли ходить в поликлинике. Возможно, в поликлиниках сервис плохой. У каждого свои причины есть, да? Но вот люди часто занимаются самолечением. Я тоже часто занимаюсь самолечением. Люди знают, какие лекарства им помогают. Ну и в случаях, если они заболели, то просто идут и покупают привычное им лекарство.
Да.
Скажите, чем грозит принимать вот одни и те же антибиотики, когда человек заболевает?
Ну, спасибо за этот вопрос. У меня просто это как больная тема. Мне неловко, когда я бываю в аптеке, делать замечания провизору, который как бы на своем месте и пытается выполнить свой план. Когда приходят люди и говорят, вот дайте мне вот этот антибиотик, и явно, что они без назначения врача это делают, или вообще обращаются к фармацевту, ну, что-нибудь от кашля, и она спрашивает, походя, а сколько лет вашему ребенку? Это ребенок или взрослый? Я понимаю, она не даст яду, грубо говоря. Но отдавать это на откуп фармацевту, которому, может быть, фирма дала там денежек немножко, и она сегодня промотирует одно, завтра может быть другое. Ничего не имею против этих людей, да, они с нами идут в одной упряжке. Но просто мне так больно это слушать, потому что, ну... Что касается антибиотиков, мы формируем устойчивость флоры к определенному виду антибиотиков. То есть, грубо говоря, если вы несколько раз, вы лично несколько раз свою, даже ту же самую проблему лечите одним и тем же антибиотиком, он перестает действовать. Но еще хуже этого. Происходит пассаж через других людей, то есть уже постепенно эта флора становится неустойчивой, становится, наоборот, устойчивой к этому антибиотику, если речь об антибиотике. И, ну, просто больно вот такие вещи наблюдать. Мне кажется, что, наоборот, в это вот время, когда, ну, может быть, и более, менее доступной стала медпомощь, может быть, большие очереди, еще что-то, но все равно она доступна, вот, что касается украинской территории. Ну, пусть вы постоите там в очереди, ну, сходите к врачу, узнайте, что он подозревает, потому что, ну, каким бы он ни был, у него есть какое-то клиническое мышление, он сможет исключить какую-то патологию или, может быть, забить тревогу, потому что многие заболевания похожи друг на друга, и не всегда даже врач, вооруженный всем своим опытом, знаниями и так далее, может их дифференцировать. Как же вы с этим справитесь? То есть вам кажется, что вы кашляете так же, как и там месяц назад, или так же, как ваша мама? А на самом деле у вас два совершенно разных заболевания.
Ну, я вам скажу честно, что мне бывает просто, ну, неудобно обращаться. Ну, какого черта я пойду со своим несчастным насморком, там, даже синуситом, пойду отрывать очень занятого, а свободных врачей не бывает, да? Ну, а это вообще феномен, да, свободных врачей,
так,
да,
да. Так,
вот.
Да.
Я буду со своими соплями, извините, отрывать от, вероятно, намного более серьезных заболеваний, серьезных больных со своей. И что? Ну, пойду я себе там, ну, я вот, правда, антибиотиков стараюсь не пить, но.
Молодец.
Да.
Пятерочка.
Но это не потому, что я умный такой, а просто, опять же, потому что, ну, как-то. Никто не посоветовал. Да. Ну, и вы считаете, что это не, как бы, не взрослое поведение?
Я считаю, что это неправильное поведение, нелогичное. Если подумать и представить себе о том, что вы можете получить осложнение, то вам значительно чаще придется сталкиваться с врачами в будущем. Если, потому что где синусит, где гайморит, там рядом менингит.
Ой,
который уже...
Все, вы меня уже Все, Евгения, вы меня уже переубедили.
Я рада, что один побежденный сегодня есть.
Да.
Мы будем надеяться, что мы также переубедили или убедили в чем-то наших слушателей. Напомним, что с нами в студии ток-шоу «Киев-Донбасс» была Евгения Войлова, заведующая поликлиникой «Медилент», и мы говорили о заболеваниях в холодное время года. Надеюсь, что вы действительно что-то вынесли для себя из этого разговора. Через несколько минут мы к вам вернемся, чтобы поговорить о новой, очень важной теме.
Евгения, вам спасибо, а вам, слушатели, не болейте.
Слышавшим стоны невинных спой. Заставь рыдать железные струны под мотив простой. Спой о том, кто не видел, тому, кто не слышит. Пока легкие сушат дымом горящих покрышек. Пока грязь кроссовок не смоет следами дождей. И в руках обломок веры миллионов людей. Пока их идеи не коснулись руками вождей. И что важнее им знаем сами, не из новостей. Спой мне о мире сильном правду. Спой мне о мире чистом честно. Спой, я с тобой рядом, подпевай мне аккорд железный. Спой мне о мире сильном правду. Спой мне о мире чистом честно. Спой, я с тобой рядом, подпевай мне аккорд железный. Спой о том, кто не видел, тому, кто не слышит. Стукни по чувствам до доброго громкого стона. На родину газа и нефтяных вышек. Хижине Сэма и городу дяди Патона. Да и потом они просто не знают, я верю. Тают крыши не снегом, людей сдувает не ветер. Где криками пепел разносит шепот рябиновой речи. Столь же мелодичный, как и великий могучий. Кто круче, тот, кто смог уберечь их. От подлого жара, чистого пороха и дула колючего. Стой, они просто не знают, что можно так. Спой, они просто не помнят, что прожито. Они просто не знали, теперь просто не вспомнят. Они хранят злость разваленных родных комнат. Кто-то оставил себя часть, кто-то часть прошлого. А я рад, что опять сейчас тихо в постели не брошен. Спой о том, что выдумал я, чтобы никто не выдумал. Выпустить пар можно, вспомнив и другие идолы. Можно мир в труху, кто золотом платиной платит. И лучше играть в футбол, как Ван Бастен и Платини. Национальный ликбез для социальной паники. Помните, только старики знали, как выглядят танки. В истории нет места лицам и чувствам. Люди превратятся в цифры, экономя место в странице. Красный след на ранце в рамке назовем искусством. А для меня есть страна, но нет столицы. Стучит бунтующий город в сотнях и окнах. Сердца под приказом сковали напротив. И есть ли сила, способная побороть их? Даже не зная, что именно им нужно ли. Дважды в жизни видел, как падают памятники. Много раз, как сыпятся люди душами. Спой мне о мире сильном правду. Спой мне о мире чистом честно. Спой, я с тобой рядом, подпевай мне аккорд железный. Спой мне о мире сильном правду. Спой мне о мире чистом честно. Спой, я с тобой рядом, подпевай мне аккорд железный.
Слушайте ток-шоу «Киев-Донбасс», и я напомню, что сегодня его ведут Юрий Макаров, Анастасия Багалика. Мы начинаем последние полчаса нашего сегодняшнего вечернего эфира и сразу представляем гостей, которые сейчас с нами в студии. Это Валерия Вершинина, внештатный советник Министерства социальной политики по проблемам внутренне перемещенных лиц, и Александра Магурова, также внештатный советник Министерства социальной политики по проблемам внутренне перемещенных лиц, но на киевском уровне. А, собственно, мы будем говорить о проблемах с регистрацией у внутренне перемещенных лиц. Все время пытаюсь сказать внешне перемещенных. Мне почему-то так хочется сказать. Я не знаю даже почему.
Мне никак не хочется, честно говоря. Вот мне хочется, чтобы у нас не было ни внутренне, ни внешне перемещенных лиц вообще, чтобы все... Да, но, к сожалению, пока это невозможно. Да, надо каким-то образом обеспечивать их жизнедеятельность и делать их жизнь не такой тяжелой.
Наверное, вопрос регистрации – это один из базовых вопросов, которые возникают у переселенцев. И какие типичные проблемы, возникающие при регистрации? Наверное, одна из типичных проблем, она сейчас и будет темой нашего обсуждения, это люди, которым отказывают в регистрации по причине того, что официально они не зарегистрированы на той территории, с которой приехали. Валерия Вершинина.
Да, на самом деле людям, которые не имели регистрации на территориях Донецкой и Луганской области, также на территории Республики Крым, отказывают в регистрации. Это связано с тем, что закон о внутренне перемещенных лицах, который был принят, определял переселенцами как внутренне перемещенных лиц именно людей, которые имели регистрацию. И, соответственно, люди, которые, допустим, продали свое жилье в Донецке, Луганске или в Крыму с целью купить новое и не успели зарегистрироваться, или люди, которые жили в своих дачных домиках, не имея регистрации, безусловно, не имели такой возможности. Эта проблема, она, ну, как бы не нова, искались методы ее решения, и сейчас мы можем констатировать, что Верховной Радой уже принят закон 2166, согласно которому лица, не имеющие регистрации, смогут получить статус ВПО. К сожалению, подождать этого придется еще, наверное, около месяца, потому что от момента, когда Верховная Рада проголосовала, до подписания президентом и опубликования проходит несколько недель. Вы знаете, вот уже прошло 2 недели, мы ждем. Как только президент подпишет закон, он будет опубликован, начнется отчет для его вступления в законную силу.
Ну, Валерия, ну ладно, там 2 недели туда, 2 недели сюда, на фоне всех вот этих вот предыдущих месяцев и даже, извините, да, лет. А что конкретно происходит с человеком, вот, который приезжает? Да, он эвакуировался, он схватил какие-то там, ну, как многие там, мои друзья, и, наверное, у вас такие есть друзья и знакомые, да, схватили первое попавшееся, что могли, там, фотографии, да, и приехали туда, куда, где принимают, а те говорят, а ты вообще никто. Это как?
Вы знаете, когда я приехала сама из Донецка в Киев 1.5 года назад, первое, что мне сказали, а зачем вы приехали? А все же хорошо. Сейчас вы вернетесь. Потом прошло еще месяц, и нам опять сказали, все хорошо, сейчас вы вернетесь.
Сказали? Это кто?
Ой, вы знаете, очень много было, кто говорил. Ну, прошло время, сейчас я могу сказать только одно. Мы ездили по всем областям Украины, по управлениям труда и соцзащиты. Наши представители смотрели, какое сейчас отношение к внутренним помещенным лицам, как им дают зарегистрироваться, не дают, где какие-то сложности. Нашей основной целью было понять, в чем проблема. Есть ли системная недоработка или... Есть какие-то недостатки, недопонимания, и их можно изменить точечно. И сейчас я вам скажу так, когда сейчас люди приезжают, они уже, ну, до какой-то степени умнее, чем мы 1.5 года назад. Они уже заранее связываются, узнают, где есть места. Вот я вам скажу, мы мониторим, есть свободные места в Днепропетровске, то есть любой переселенец, независимо, есть у него регистрация в паспорте или нет, может сейчас приехать в Днепродзержинск или в Никополь и получить там комнату в модульном домике, получить там кровать.
Ну как?
И да, вот я скажу, я специально звонила нашему советнику и спрашивала, а как поселят человека, если у него нет справки ВПО? Как это происходит? Мне было важно понять процесс, потому что здесь, в Киеве, таких людей нету. То есть у нас нет модульных городков в Киеве, мы не сталкиваемся с проблемой. На что мне советник объяснил, что у каждого модульного городка есть своя администрация. Переселенец приезжает, пишет заявление, и по этому заявлению его могут поселить и предоставить ему срок для решения этой проблемы. То есть человек приезжает,
то есть ему сначала дают, грубо говоря, койку, а потом...
Да, да,
а потом...
он подписывает договор. Угу. И если он в течение срока не разрешает свои проблемы, он дальше будет решать, что... То есть понимаете, как ситуация в модульных городках за счет того, что там есть свои места, она дает возможность принимать таких людей и решать их проблемы.
Вот. Валерия, извините.
Да.
Да. Ну, моя работа вообще первым делом перебивать.
Да, нормально.
Да. Модульный городок – это что вообще? Потому что нас слушают не только на Донбассе, а я думаю, что и на Донбассе далеко не все знают, что это такое. А звучит как-то оно, с одной стороны, там соблазнительно для тех, кто вообще все потерял, а с другой стороны, как-то страшновато. Это объясните.
Значит, понимаете, вопрос проживания переселенцев решался несколькими способами. Самая большая категория – это внутренне перемещенные лица, которые сняли сами себе жилье.
Да, это самотёк.
Да, это вот как бы как мы приехали, сняли и живем. Ага. Есть вторая категория – это люди, которые живут в местах компактного проживания. Ну, мы уже для простоты называемых МКП. Это люди, которые живут в общежитиях, санаториях, у них некий общий быт, зачастую это одна кухня на несколько людей. И модульные городки – это своего рода подвид МКП. То есть была инициатива создания на основе грантовой программы немецкой общественной организации.
То есть инициатива не наша?
Вы знаете, дело в том, что эти модульные городки, они, да, они не наши. То есть мы просили об этой помощи, государство Украина просило, и нам пошли навстречу, нам привезли, и эти модульные городки поставили. Mm-hmm. Это сборные конструкции.
Из Германии.
Из Германии, в которых проживание организовано двумя типами. Есть сборные конструкции, которые представляют собой, по сути, одну-двухкомнатные квартиры на земле, где у семьи будет своя ванна, туалет, кухонька. Есть сборные конструкции, где это как общежитие, где у каждой семьи свой блок, но санузел и кухня будет одно на несколько семей. И характерными особенностями является то, что поскольку все эти модульные городки находятся в управлении коммунальных служб, у них есть администратор, на них есть счетчики, то есть проживающее там лицо платит за коммунальные услуги, то есть это не цена аренды, это цена коммунальных услуг. К этим модульным городкам есть возможность прикреплять социального работника, то есть вот опять-таки на прошлой неделе мы обсуждали, что туда заселяются пожилые люди и люди с инвалидностью. На инвалидных колясках им тяжело выбираться, допустим, в пенсионный фонд социальной службы и поэтому эти городки посещают социальные работники, которые помогают собрать документы.
Туда приезжают.
Да, социальный работник два раза в неделю приезжает для решения этих проблем. Но для того, чтобы социальный работник приезжал, ему нужно написать заявление. То есть это выглядит так. Если в городок заселяется человек, нуждающийся в социальном работнике, он пишет соответствующее заявление, социальная служба составляет акт, и далее социальный работник наведывается в городок. Это очень важно, потому что только два модульных городка в Запорожье и в Днепропетровске находятся внутри городов и плотно привязаны к городской транспортной системе. Городки, допустим, в Днепродзержинске и в Никополе находятся в некотором отдалении от города. И то, что для молодого здорового человека не проблема, станет проблемой уже для пожилого человека или для матери с несколькими детьми. Да. Мы все знаем, что такое с коляской зайти в автобус. Поэтому, хотя эти городки привязаны к инфраструктуре, то есть рядом с ними есть остановки, но нужно понимать, что у пожилых людей или у колясочников возникнут сложности. Поэтому сразу решается вопрос, как только такой человек поступает, то есть ему предлагается, если он нуждается, написать заявление о том, что он нуждается в социальном работнике. Социальный работник может помочь предоставить такие виды услуг. Например, оформление пенсии, оформление социальных выплат. То есть по доверенности он берет документы и в интересах... Для того, чтобы это все делалось, для того, чтобы эта система работала. То есть принцип очень простой. Нуждающийся человек в данной ситуации, одинокий пенсионер, пишет заявление, что ему нужен социальный работник в связи с тем, что он является пожилым человеком и у него нет детей. Но мы все знаем, что дети обязаны помогать своим престарелым родителям, но не все могут, не у всех они есть. Социальная служба выезжает на место, составляет акт, которым подтверждает, что это действительно одинокий пенсионер, что он действительно без сопровождения своих детей. И после этого раз или два в неделю, в зависимости от случаев, то есть мне рассказывали, что, опять-таки,
в городе... И это работает, главное.
Я вам скажу так. Это работает, к сожалению, иногда с пробуксовками. Мне рассказывали, что есть проблемы, когда нужно ставить уколы, когда нужен не социальный работник, а медсестра. Вот там возникают пробуксовки, потому что нужно понимать, что ну, социальные услуги, оформить пенсию, там что-то, это один вид помощи, а патронажная сестра – это другой вид помощи. Вот с патронажными сестрами проблема, их физически не хватает.
Но все-таки, чтобы получить любой вид помощи, в том числе и поселение в социальный в городок и просто справку переселенца, нужно все-таки иметь регистрацию. А как можно решить проблему со справкой, не имея регистрации, но фактически приехав из зоны боевых действий или из Крыма?
Вот тут Александра разложила перед собой такую красивую... Я так понимаю, что... Извините, что я без разрешения, я беру просто это такой целый маленький плакат с инфографикой «Взятие на облик внутреннюю перемещенную особы». И это что, инструкция?
Да, это, грубо говоря, инструкция, которые распространяются в местах, где чаще всего бывают внутренне перемещенные лица. Это поликлиники, это социальные службы, это учебные заведения, вокзалы. То есть это наглядное пособие, куда нужно человеку обратиться для того, чтобы получить статус вынужденно перемещенного лица. Также указано здесь, с какими нужно прийти документами. Перечень документов, он достаточно простой. Грубо говоря, это только паспорт и идентификационный код, и человек должен обратиться в районное управление труда и социальной защиты по месту своего нынешнего пребывания. То есть если человек приехал вот в Голосеевский район, он идет в районное управление труда и социальной защиты Голосеевского района. И
а ему говорят, а вас тут не сидело.
Нет, ему так не говорят, это вы имеете в виду...
Нет, я вас провоцирую на самом деле, может и нет, да? Может, и не говорят, может, как раз совсем наоборот.
Если вы имеете в виду людей, которые фактически проживали на неподконтрольной территории, но не имеют...
подтверждение.
Подтверждение в паспорте, то этот вопрос тоже прорабатывался. И как сейчас пару минут назад сказала Валерия, законопроектом 2166, который уже проголосован Верховной Радой, этот вопрос урегулирован. То есть, когда президент законопроект подпишет и закон вступит
в силу... То через две недели, ну, по крайней мере, этой красоты не будет.
Не будет, да. То есть люди, которые смогут подтвердить свое фактическое проживание на неподконтрольной территории на момент возникновения обстоятельств, они все смогут получить регистрацию. То есть они должны будут предоставить, например, трудовую книжку или квитанции об оплате коммунальных услуг, или, например, какие-то медицинские документы, в которых будет подтверждение того, что человек там лежал в больнице или проходил какое-то обследование. И тогда можно будет присваивать этим людям тоже статус вынужденно перемещенного лица.
А если человек, например, снимал квартиру, но у него нет договора, он не заключал договор с арендодателем?
Вы знаете, очень многие люди не заключают договоры с арендодателем, и деньги, мы знаем, отдаются из рук в руки, но на самом деле в процессе своей жизнедеятельности люди генерируют огромное количество документов, о которых просто не задумываются. Я вам приведу пример. У меня была, например, переселенка, которая спрашивала, как ей подтвердить, что она жила в Крыму и получала выплаты. И я говорю, ну вы, наверное, лежали в больнице. Она говорит, ни разу. Но вы, наверное, учились. Нет, я говорю, а скажите, пожалуйста, вы банками пользуетесь? Она говорит, да. А вы деньги с карточки снимали? Да. Я говорю, где? Она говорит, ну, конечно же, в Севастополе. Я говорю, так возьмите, пожалуйста, в банке просто
выписку,
и вот вам документ, что вы регулярно пользовались там своей банковской картой.
И этого вполне достаточно.
Да, в том-то и дело, что, понимаете, в постановлении, которое сейчас уже действует, уже на самом деле наперед министерство продумывало, ну, министерство в надежде было, что этот закон проголосует, и там прописано, что любые документы, даже фотокарточки будут приниматься в качестве доказательств. Только мы ждали, чтобы Верховная Рада проголосовала этот проект. И вот он наконец-то проголосован. Понимаете, даже изменений не нужно ждать, пока будет внесено в постановление. Там уже это есть, это уже заложено. То есть вот вступает в силу закон 2166, и дальше процедура выглядит так. Переселенец пишет заявление, что он в этот период проживал, и прилагает доказательства, и перечисляет вот эти доказательства, которые он может... И в течение 15 дней управление принимает решение, достаточны ли эти доказательства, или если они недостаточны, ну там, знаете, как чек из супермаркета за один раз купленный хлеб, конечно же, не будет являться доказательством проживания. А выписка из карточки или документы об обучении ребенка вполне. То есть нужно понимать, что...
Но это при наличии доброй воли.
Да, при наличии доброй воли. Опять-таки, если доброй воли не будет, поскольку... Я уже полтора года живу здесь, да. И много лет была волонтером, я сталкиваюсь с разной ситуацией. У нас, к счастью, есть большое количество программ по предоставлению бесплатной юридической помощи и адвокационных услуг. Я хочу напомнить, что любой неправомерный отказ всегда можно обжаловать в суд. И, конечно же, любой такой отказ при наличии, если человек действительно добросовестный переселенец, а не пытается просто спекулировать ситуацией, он сможет в суде разрешить эту ситуацию. Я хочу напомнить, что административные дела по искам к органам государственной власти — это единственные дела, где орган государственной власти должен доказать свою правоту.
Ага.
Поэтому на самом деле...
Я не знал, у нас такая презумпция
виновности органа государственной власти. Получается.
Знаете, об этом очень многие не знают, но на самом деле это так. И когда... Я хочу напомнить, что органы государственной власти должны действовать в строгом соответствии с законом. Они ограничены в сравнении с нами. Если человек может делать, условно скажем так, все, что не запрещено, то государственные органы делают только то, что разрешено. И в этой ситуации Управление труда и соцзащиты очень часто становятся заложниками ситуации. Вы не поверите, как часто они пытаются выкрутить максимум и даже вот наперед подумать, что вот только бы был принят закон, и можно будет работать. Вот так и здесь. То есть, понимаете, изменения в постановлении, как бы вот с перечнем вот этих документов и с описанием вот этой ситуации, оно на самом деле было утверждено уже достаточно давно, и все ждали закон. Поэтому я не думаю, что сейчас, когда закон наконец-то принят, у переселенцев как бы будут искать вот жестко пути отказа. Вот, понимаете, политика в отношении переселенцев сейчас направлена на то, чтобы помочь им максимально интегрироваться. А толкать переселенцев в суды, отпихивать их, не давая справку, это не то, что помогает интегрироваться. Поэтому я верю, что сейчас этого не будет. Ну, я хочу в это верить.
Mm-hmm.
Все-таки, если говорить о регистрации, возможно, у некоторой части наших сограждан есть какие-то мифы о том, что дает эта регистрация вынужденного переселенца, что она дает какие-то баснословные, просто, я не знаю, печеньки, простите за сленг.
Ну, точно не те печеньки, которые получают бедные беженцы из Сирии в Германии, куда они так стремятся.
Но все-таки, вот зачем? Зачем нужна регистрация, если объяснить это просто, простыми словами?
Знаете, на самом деле любой переселенец, он нуждается во взаимодействии с государственными органами, он нуждается во взаимодействии с органами местного самоуправления. Начиная от простейшего отдать ребенка в детский сад или стать на учет в поликлинику, и заканчивая более сложными ситуациями, с которыми мы сталкиваемся, когда переселенцам нужно дорогое лечение, когда переселенцы хотят получить землю под строительство дома, когда переселенцы хотят получить какой-то грант на развитие бизнеса или на какую-то общественную инициативу. Живя в Киеве, я познакомилась с огромным количеством людей, которые до войны занимались своим бизнесом или своей работой и, в общем-то, совершенно не лезли в общественный сектор. Но началась война, их мировоззрение изменилось, они приехали вот уже полтора года, они занимаются совершенно невероятными вещами, плетут маскировочные сетки, учат детей там английскому, польскому, украинскому, они регистрируют статус ВПО, в первую очередь для того, чтобы реализовывать проекты по интеграции. Но это люди, которые имеют цель реализоваться в этом. А люди, которым просто вот обычная повседневная жизнь, я хочу напомнить, что все дети до 3 лет в Украине имеют право на бесплатные медикаменты. Для того, чтобы получить бесплатные медикаменты для ребенка на 3 лет, нужно, во-первых, знать об этом праве, во-вторых, уговорить врача выписать рецепт на медикамент, и, в-третьих, попасть в аптеку в момент, когда это лекарство там будет. Так вот,
возможно, попасть вы сейчас в аптеку, сказали что-то это... такое, что никто и не знал до этого.
Вы знаете, это на самом деле, ну, опять-таки, еще до войны это было тяжело. Я вам скажу, конечно же, это не делалось ради капель за 3 копейки, но капель за 3 копейки в нашей стране давно не существует. И средний чек на лечение ребенка сейчас у нас равен среднемесячной зарплате. Так вот, почему очень важно, чтобы переселенцы регистрировались? Потому что финансирование медикаментов, опять-таки, оно происходит исходя из того, насколько правильно областная администрация понимает, сколько на ее территории живет детей данного возраста. И, соответственно, когда ВПО регистрируется, когда он становится в поликлинику, это своего рода сигнал для обладминистрации, что нужно писать заявку на увеличение финансирования. Да, получить бесплатные медикаменты на ребенка до 3 лет тяжело, но возможно. Для этого нужно в данной ситуации зарегистрироваться как ВПО, стать на учет в поликлинике, прийти к врачу после того, как врач назначит лекарство, сказать, что вы желаете воспользоваться своим правом, получить у врача рецепт и уточнить, в какой аптеке вы можете это лекарство получить. Потому что не все аптеки получают финансирование по этим программам. Из своего опыта могу сказать, что лучше всего это делать в первых числах любого месяца, потому что аптеки выдают бесплатные медикаменты в рамках финансирования. Первого числа оно заходит, и понятно, что числа 15-го лекарств может уже не быть. То же самое касается медикаментов для онкобольных людей, для людей, больных туберкулезом. То есть то же самое касается диабетика. Вот, понимаете, простой вопрос. Переселенец больной диабетом, ему нужен инсулин каждый день. Это человек, который может умереть, если у него не будет этих лекарств. Понятно, что инсулин – лекарство дорогое. И поэтому переселенец заинтересован в том, чтобы его получать в поликлинике. Вот простой ответ. Как получить инсулин? Всё. Зарегистрироваться как ВПО, прийти в поликлинику, стать на учет, получить рецепт и дальше помнить, что нужно в первых числах каждого месяца ходить, брать рецепт и получать медикаменты эти. Потому что если забыть и прийти там 5 или 10 числа, и финансирование закончится, то тут, к сожалению, то ничего не исправишь.
То будешь ждать до следующего 1 числа, а до этого без инсулина тебе будет, да, не приведи Господи. Еще просто ради моего любопытства личного, там, Евгения, Валерия, извините, Александра, вас представляла Настя как внештатных. Это что
советников
вообще? Это вообще чем вы занимаетесь?
Дело в том, что Министерство социальной политики – это госорган, который занимается проблемами очень большого количества людей. И понятно, что решать вопросы внутренне перемещенных лиц он может в рамках определенной государственной политики. Но что делать, если концепция по вопросам ВПО не утверждена до сих пор? Если до сих пор мы не имеем от государства четкого ответа, что же делать? Так вот, главное, что делать с переселенцами через 2 года? Что будет через 3? Что мы хотим? Мы хотим дать этот статус временно или постоянно? Так вот, у волонтеров из организации «Крымсос» возникла идея программы, которая была поддержана урядом Великої Британії, програма посилення участі громадського суспільства у роботі Міністерства соціальної політики України. І на что направлена эта программа? Эта программа направлена на то, чтобы привлечь общественников, привлечь людей из НГО.
Это типа вас.
Можно сказать, да, ну и нас тоже. В том числе, потому что всего 27 советников в Украине. Привлечь, ну, можно сказать, к реформированию, можно сказать, к системному изменению внутри Министерства социальной политики. Все советники пришли, скажем так, из какой-то волонтерской деятельности. Александра Магурова год занимался помощью переселенцам, просто, скажем так, по велению сердца создавала какие-то свои инициативы. Конечно же, у нее наработался большой опыт в том, что она бы хотела изменить для того, чтобы помочь переселенцам. Я была юристом-волонтером общества ветеранов АТО, и я 1.5 года носилась с идеей о том, что социальная защита участников АТО из числа внутренне перемещенных лиц – это совершенно отдельная категория социальной защиты. Я не говорю о том, что ее нужно выделить, я говорю о том, что нужно учитывать определенные нюансы прохождения воинской службы, нужно обязательно учитывать определенные нюансы мобилизации, потому что статус ВПО фактически лишает добровольцев возможности воспользоваться льготами. И понимаете, когда я прочитала об этом проекте, когда я прочитала, что министерство готово воспользоваться услугами советников, готово, скажем так, пустить нас к себе, чтобы мы делали предложения, вместе прорабатывали эти программы, это был шанс изменить то в министерстве, что мы считаем системной ошибкой, недоработкой, изменить то, что, понимаете, легко сказать, министерство ничего не делает. Министерство делает и много. Мы для того, чтобы министерство чтобы помочь, подтолкнуть министерство к тем изменениям, которые требуют общественности.
Что ж, спасибо, что пришли к нам в эфир. Я напомню, что с нами в студии ток-шоу «Киев-Донбасс» были Александра Магурова и Валерия Вершинина, внештатные советники Министерства социальной политики Украины по вопросам вынужденных переселенцев. И я думаю, что мы с вами еще не единожды пересечемся в этой студии, поскольку слушателей на Донбассе очень разные вещи волнуют и интересуют.
Не все могут так убедительно и квалифицированно и бойко об этом рассказать, так что милости просим.
Я напомню, что ток-шоу сегодня для вас вели ведущие громадського радіо Юрій Макаров и Анастасія Багаліка, и за режиссерским пультом все эти 4 часа эфира
мужественно.
И предыдущий эфир нам помогала Ирина Нижник. Спасибо большое, и завтра в 12 часов мы вас ждем снова для нового шоу «Киев-Донбасс». Слушайте, думайте.